Читаем хорошо нам известный текст из 3 главы Евангелия от Иоанна, первые 12 стихов. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Аминь. Вопрос рождения свыше, он в последнее время вновь стал очень актуальным в среде рожденных свыше и в среде христиан в целом. Христианство можно поделить, наверное, на две категории: людей, рожденных свыше, и людей, христиане, но живущие по плоти, не пережившие эту личную встречу со Христом. Вы знаете, мы иногда получаем такие записки, в которых спрашивают, а вообще как доказать и вообще как подтвердить, что такое рождение свыше, как оно должно проявляться в жизни верующего человека. Мы живем в преддверии восхищения Церкви. Мы с вами не знаем ни дня, ни часа, но нам оставлены признаки. И вот эти признаки, они как раз и подводят к нас к тому, что часть христианства готовится к восхищению, а часть христианства готовится пережить великую скорбь, ставится задачей приобрести кусок земли где-то за городом, иметь подсобное хозяйство, чтобы не принимать начертания зверя. И вот это одно из направлений именно вот происходящего в христианстве. Мы, когда читаем с вами Евангелие, мы видим, что Господь, любя свое творение, послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы через Него мы имели прощение грехов и дар вечной жизни. Обратим внимание, что Новый Завет говорит о том, в конце 3 главы Евангелия от Иоанна, так сказано: «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Слово Божие здесь именно устами нашего Господа Иисуса Христа, подтвержденными именно Иоанном Крестителем, говорят о настоящем, имеет. И мы задаемся частым вопросом: так мы имеем или мы будем иметь? И вот в этой истине есть именно та правда Божия, что мы уже имеем. Но чтобы прийти к тому, к той вечности, нам нужно пройти определенный отрезок не только земной жизни, но и понять Господа, принять Его в свое сердце, согласиться с тем, что Он производит во внутреннем человеке. Если три евангелиста, Матфей, Марк, Лука, более вдохновленный Духом Святым, описывают события многие из земной жизни нашего Господа Иисуса Христа, указывая на их пророческое значение, на историю того периода, описывая последовательность происходящего вплоть до Его воскресения и вознесения нашего Господа, то удивительно, что евангелист Иоанн открывает нам духовную природу Сына Божия. И вот когда Никодим пришел к Иисусу, он ему говорит: «Рави, мы знаем, что такие дела, которые ты чудеса, которые творишь, не может творить человек не от Бога». Не может. И вот здесь Христос начинает вести разговор с Никодимом, переводя из области земной, плотской, душевной в область духовную. Я хотел бы к этим размышлениям сказать еще раз, что мы видим, что Евангелие от Иоанна открывает нам духовную природу Бога, духовную природу Сына Божьего. Я хочу прочитать нам. Я думаю, что в большинстве здесь находящимся рожденным свыше еще раз эти тексты, подтверждающие природу Господа нашего Иисуса Христа, природу Божию, но пришедшую во плоти, в Сыне человеческом. Мы читаем 6 глава Евангелия от Иоанна, когда сам Христос говорит следующие слова, беседуя с людьми, Он говорит: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Вот оно, дело Божие. Веровали. И вопрос, как веровали, и через что веровали, и вообще последовательность веры, она включает в себя вот именно вот эту наше хождение перед Ним. Наш путь освящения. И в 10 главе мы читаем слова же нашего Господа Иисуса Христа, который говорит следующее, 15 стих и потом последующее. Он говорит так: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». А с 30 стиха мы читаем следующее в этой же главе: «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, то тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что Я сказал, Я Сын Божий. Если Я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне. А если Я творю, то когда верить, так то, простите, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». И вот эту истину Христос, вернее, Никодим сначала не мог понять. Он задается вопросом. И Христос последовательно описывает вот этот процесс рождения свыше. И в заключение Он говорит так, 12 стих: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Братья и сестры, это, знаете, своего рода некоторый вызов нашему внутреннему человеку. Потому что, находясь на земле, мы почему-то более концентрируем внимание на нашем небесном, забывая, что мы каждый день приближаемся к вечности, забывая порой, что рано или поздно мы оставим эту нашу земную хижину, мы получим новое тело, мы будем жить вечно. И здесь вызов: почему или отчего мы так озабочены земным, забывая о самом главном, к чему мы призваны, через кого мы призваны и куда мы с вами идем. И вот 12 стих еще раз хочется прочитать. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» То есть речь идет о небесном, которое не принимается плотским нашим умом, потому что само истинное понятие наступает тогда, когда человек просвещается Духом Святым, осознавая себя грешником. И мы даже сами того до конца не понимая, когда у нас было это переживание, вдруг сокрушились нашим сердцем, в совести своей, будучи обличаемы Духом Святым, и мы сказали Господу: «Господи, прости меня, грешник». И вот когда вспоминаешь это переживание, то мы задаемся вопросом понимания вот этого голоса Духа Святого. Мы слышали, но вот понять, осмыслить мы не могли. Да мы и сегодня не можем все осмыслить, что касается небесного. Когда были со Христом распяты два разбойника, один унижал его и говорил: «Если ты Сын Божий, сади со креста и нас освободи от этого». А другой говорит: «Слушай, что ты делаешь? Ведь мы-то справедливо наказаны, а он-то ни за что». И вот в его внутреннем человеке вот это осмысление справедливости Бог произвел в нем Духом Святым к покаянию. И он сказал Господу: «Когда придешь в Царствие Твое, помяни меня». И Христос сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Что это? Кто мог понять из окружающих вот Голгофский крест? Кто мог понять? Разбойник вдруг понял это. Понял только в одном, что несправедливо Христос висит на Голгофском кресте. Несправедливо. Даже он многое не понимал, но он просто сказал: «Помяни меня». Братья и сестры, мы знаем некоторые направления христианства, которые ежедневно говорят: «Господи, помилуй». И в некоторых деноминациях установлен порядок, сколько раз нужно сказать эту фразу: «Господи, помилуй». Но вопрос: изменится ли мое взаимоотношение с Господом? Да, Писание говорит, что Бог долготерпелив и много милостивый, Бог любящий прощать. Все это так. Но есть некоторое «но», и об этом мы сегодня немножко рассуждаем. Мы с вами грешим, потому что мы по природе Адамовой грешники. Мы все родились грешниками. По природе, и какое бы мы ни имели с вами образование, и какие мы были бы не бы с вами, знаете, культурными, мы по природе те же. От нас смердит греховной нашей природы. Она все равно рано или поздно в каких-то, знаете, выражениях, в движениях, в словах оно проявится. И Христос, прежде всего, мы сегодня с вами знаем, умер за грешников, взяв на себя наши грехи. Не за наши грехи в первую очередь, а за меня, грешника, взяв мой грех. Потому что природа наша испорченная, и она не способна стать лучше. Ей нужно измениться. Ей нужно родиться. И Христос сказал, что «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Братья и сестры, мы можем быть даже членами церкви. Мы можем петь в хоре, Мы можем даже достичь определенного уровня через духовное образование. Но может оказаться так, что душа таковая не родилась свыше. Не родилась свыше. Можно приводить примеры. Их много, но их лучше приводить, наверное, в частном порядке, в беседе. И вот Христос, хотелось бы повториться и сказать, Христос прежде всего умер за грешников, взяв на себя наши грехи, будучи Сыном Божиим и будучи Сыном Человеческим, чтобы освободить нас от власти греха. Вот в чем была задача нашего Господа Иисуса Христа. И он говорит об, Павел говорит об этом, будучи именно переживши рождение свыше. Переживши эту личную встречу со Христом, он говорит так: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Скажите, как объяснить вот это освобождение от закона греха и смерти? Как объяснить? И вы знаете, оказывается, очень просто. Не нужно объяснение. Нужно пережить рождение свыше. И эти истины становятся нам понятными, когда мы рождаемся свыше. И то не сразу, но по мере нашего духовного роста, который зависит от Господа и от нашей любви к Нему. Не от случая к случаю, не от обязанности идти в собрание или обязанность какого-то другого духовного характера. Нет, нет. Очень важную мысль выражает Павел в послании к евреям. 5 глава. Мы не раз тоже и цитируем это, но мы читаем сегодня вновь это слово, которое говорит нам евреям 5 глава с 11 стиха. «А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел в вере, от мертвых дел и в вере Бога». Вы знаете, мы проводим собеседование для тех, кто хочет принять святое водное крещение. Но статистика нашей церкви последние годы показала. Человек пришел на собеседование, ответил на все вопросы. И вдруг обнаруживается, что только через какое-то определенное время он переживает рождение свыше. Что это? Наше познание, наш опыт, мы научены в христианской семье, мы дети верующих родителей, мы знаем, как, что хорошо, что плохо, все это на своем месте. Но если ты не родился свыше, ты не увидишь Царство Божие, ты не войдешь в Него, сказал Христос Никодиму. Поэтому, когда мы читаем это слово через апостола Павла, мы видим, он указывает, побуждая нас к освящению. И он говорит от мертвых дел к упованию или к вере в Бога. Это начальная стадия нашего, вот такого, знаете, искания Господа. Но какого искания? Умственного или глубоко в сердечного? Я лично был воспитан, как-то сказал, может быть, уместно еще раз сказать, в очень строгой ортодоксальной православной семье. Нас с детства приучали соблюдать посты и петровские, и предпасхальные, потому что это строго, это нужно употреблять скоромную пищу. Я вспоминаю, с какой радостью мы разговлялись, когда нам детям позволяли скушать кусочек колбаски, давали нам конфету, мы были на 7-м небе. Я переписывал своей маме Евангелие от руки. Я учил, я знал наизусть «Отче наш», но когда служил в армии, забыл эту молитву «Отче наш». Но когда я встретил Господа, я никогда не забуду этой встречи, пока на земле. Для меня молитва «Отче наш» приобрела совершенно другой характер. Встреча со Христом. От мертвых дел к вере в Богу. Вы знаете, Павел говорит здесь, что мы призваны идти путем освящения. И одновременно мы встречаем в его посланиях и посланиях других апостолов, что мы, даже будучи рождены свыше, согрешаем. Но только есть одно «но». Мы по природе такие. Мы не способны быть в постоянном, знаете, состоянии вот такого, как бы сказать, вот святости постоянной. Наша святость, она в крови Христа. Наша святость через этот, именно этот путь принятия Господа. Через встречу с Ним, через само рождение свыше мы повторяемся, потому что это к нашему сегодня размышлению. Мы можем согрешать, рожденный свыше, и согрешает, и согрешаем, но мы не можем находиться во власти греха. Дух Святой, который в нас, Он все время нежно напоминает тебе и мне, вот здесь ты поступил неправильно. Вот здесь ты опять неверным был мне. И наша совесть, относящаяся к духу человека, не дает нам покоя посредством действия Духа Святого в нас. И тогда мое и твое я, брат и сестра, вновь идет к Голгофе и распинает себя за соделанное. И когда, если Господь позволит нам быть в следующее воскресенье, мы придем не только с целью вспомнить и возвестить смерть Господа. Мы придем, чтобы еще раз проверить себя, свое хождение пред Ним, и еще раз распять себя вместе с Ним. Только таким путем, только через личную встречу со Христом я способен увидеть Царствие Божие и войти в Него. И вот это распятие происходит следующим порядком, о чем Павел в этой же 8 главе и описывает этот порядок, говоря следующее, 8 глава 6 стиха, послание к римлянам. Мы читаем так: «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники и плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Спрашивают: докажите, что вы рождены свыше. Невозможно. Но только одно возможно. Я имею свидетельство в себе, Духом Святым, что я прощенный грешник, что я имею мир с Господом, и Дух Святой, обличая меня, побуждает меня идти этим путем освящения, идти этим путем сораспятия со Христом. И вот это все не поддается нашему рациональному уму. Это принимается только верою. И когда мы верою принимаем это, тогда Дух Святой и производит в нас дальнейшие действия. Мы можем привести массу примеров стихов Евангелия, посланий, указывающих нам именно, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А дальше шаг веры. Шаг веры. И в этом же послании Павел, раскрывая вот эту истину пути духовного освящения, он говорит, что мы не можем все понять нашим умом. И он в этой 8 главе дальше говорит, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Мы иногда можем находиться в таких обстоятельствах, что молитва не идет. Все кругом такое, что невозможно сосредоточиться именно на молитве, чтобы сказать Богу то, что хотелось бы сказать. Но сам вот этот порыв внутренний обратиться к Богу, Дух Святой видит. И Он восполняет мою молитву. Он за меня ходатайствует. Как это понять умом? Невозможно. Это не поддается рациональному объяснению, потому что это действие неба во мне. Это действие Духа Святого посредством того, когда Он подвел меня к тому, что я грешник и что я без Христа погибну. И когда это пришло, Он произвел во мне и в тебе вот это рождение свыше. Он произвел в тебе и во мне вот это начало понимания того, что нас ожидает в Царстве Небесном. Поэтому другого пути, вот с этих текстов 8 главы, особенно к римлянам, другого пути освящения нам не предложено. И суть не в соблюдении праздников или в соблюдении их. И суть не ходить в собрания, потому что это надо. Читать Слово Божие надо. Обязан? Нет. Это потребность моего внутреннего человека. Потребность, я не могу по-другому. Моя жизнь со Христом и во Христе, все остальное – это побочное, что подтверждает мое стремление к Господу. Мое желание быть в Господе. Мое желание послужить во имя Господа тем даром и талантом, которым Он наделил и тебя, и меня. И мы, бывает, располагая свободной волей, все равно противимся Духу Святому. Мы сопротивляемся Духу Святому. И тогда Бог допускает в нашей жизни нечто, чтобы мы, наконец, поняли, что это Он. Другого пути освящения нам не предложено. Если мы идем путем освящения, мы блаженны, и мы возрастаем в святой храм в Господе. Но это возможно только в том случае, если ты и я пережили эту личную встречу со Христом. Еще раз хочется подчеркнуть и сказать, без переживания рождения свыше, как сказал Христос, невозможно не увидеть Царство Божие, не войти в Него. И когда Христос говорил Никодиму, ты, учитель Израилев, этого ли не знаешь? Это был не упрек. Нет, это был вызов его веры. Он был учителем Израилева. Кто-кто, а фарисеи знали закон Божий лучше всех именно того периода времени. Но Никодим не был готов к такому вопросу. Да, он подлинно не понимал этого таинства рождения свыше, хотя не раз читал пророка Иеремию, в котором Дух Святой пророчествовал через пророка о рождении свыше, что придет время, и когда оно наступило, Никодим оказался не готовым. Почитайте дома Иеремия 31 глава, с 31 по 34 стих. Почему и Христос сказал, ты, учитель Израилев, этого не знаешь? Разве ты не читал слово, в котором сказано о рождении свыше? Братья и сестры, почему мы опять говорим сегодня об этом? Для того, чтобы мы еще раз проверили свои собственные сердца. Была ли у нас личная встреча со Христом? Пережили ли мы рождение свыше? Живет ли в нас Дух Святой? Потому что без этого мы не увидим и не войдем в Царство Божие. Мы можем делать многое, как в 13 главе, простите, Коринфянам сказано, что можно делать многое, но если любви не имеешь, мы что? Медь звенящая. Медь звенящая. И вот вспоминается притча о 10 девах, что суть притчи или начало притчи в том, что все девы вышли навстречу жениху, но мудрые взяли с собой масло. Многие комментаторы говорят, что это относится к Духу Святому, и здесь, наверное, нельзя не согласиться. Потому что помазание мы получаем именно Духом Святым в день рождения свыше. Печать – это тоже посредством через рождение, печать Духа Святого – тоже через рождение свыше. Это отдельная тема, но мы говорим о том, что вот в десяти девах масло, оно не символизирует. Это притча. Оно тонко Дух Святой подводит к тому, что кто рожден свыше, кто не рожден. Нам трудно сегодня признаться, но мы с вами заснули. Заснули. Страх перед болезнью, страх перед настоящим. Многое можно сегодня, вот этот список, как бы сказать, знаете, выписать и сказать, в чем наш заключается духовный сон. Мы довольны собой, тоже сон. Мы чего-то достигли, наше «я» вдруг себя проявило, тоже сон. Характеристика сна, она вообще уникальна, но только Дух Святой разбудит нас с вами, пробудит нас, и вот мы тогда поправим свой светильник. Братья некоторые говорят, комментаторы на притчу о десяти девах, главное, они были готовыми. Но через что быть готовыми? Через какой путь, указывается нам в Священном Писании, мы можем быть готовыми? Поэтому притча о десяти девах говорит нам о масле, именно о Духе Святом, что именно кто не родился свыше, не может пойти на восхищение. Ему нужно родиться свыше. А для того, чтобы родиться свыше, нужно время. Нужно время. Если бы каждый из нас сегодня рассказал о своем собственном пути, то кто-то скажет, слушайте, не знаю, с детства был научен, но противился. Но противился. Прошло лет 20, и я только до меня, говорит, дошло, кто я на самом деле есть. Это есть своего рода таинство рождения свыше. Это одно из таинств, когда Дух Святой производит в нашем внутреннем человеке осознание, что мы грешники и что без Него мы погибаем. Поэтому рождение свыше – это начало познания Царства Божия. И каждый, переживший рождение свыше, подобно эфиопскому этому вельможе, идет за Господом, радуясь спасению. Радуясь спасению. Но спасение от вечного осуждения – нужно всю нашу последующую жизнь посредством освящения подтверждать верою. Не чувствами души, а чувствами духа нашего. Эти чувства не передаются. Они нами принимаются и переживаются. И Христос сказал Никодиму, дух дышит где хочет. Откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Но голос его слышишь. И проблема сегодня церкви Лаодикийского периода, что она не слышит голос Духа Святого. Что нужно Христу подойти и стучать. И там написано, 33 глава книги Откровения, и кто услышит, слышите? Смотрите, мы говорим, кто услышит, слышите. Вопрос от нашего внутреннего сердечного слуха. Независимо от того, сколько лет я нахожусь или являюсь членом Баптистской Церкви, независимо от этого, я, оказывается, могу быть в состоянии «не слышу». Значит, я чем-то обременен, Возможно, я хромаю на оба колена. Возможно, есть какой-то препинающий грех. Этот список можно продлить. Но только я могу знать свое взаимоотношение с Богом. Поэтому спасение от вечного осуждения нужно всю последующую жизнь верующего, рожденного свыше человека, подтверждать верою, принимая обетования, наступать на всякую силу вражью, не давая места дьяволу, но ежедневно умирать для ветхого человека, возрастая в познании Господа и строя свой духовный дом на прочном основании, которым является Иисус Христос. Знаете, братья и сестры, мы часто исповедуемся пред Богом, но если в нас повторяется один и тот же грех, нужно не только исповедовать, нужно еще отрекаться от этого греха. Да, возможно, это будет не один раз. Нужно наступать на всякую силу вражью. Не бояться, не отступать, а наступать на всякую силу вражью. И вот здесь именно и есть тоже один из вот этих элементов освящения нашего внутреннего человека. Обратим внимание, апостол Павел, мы подходим к заключению, пишет послание к Коринфянам, в 3 главе, указывая, что основание положено нашего духовного дома. И он говорит: «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Вот это красная черта, разделяющая рожденного свыше, не от рожденного свыше, от спасенного, но и члена церкви. Эта разделительная полоса лежит именно во Христе. Он краеугольный камень. Если на кого он упадет, того он раздавит. Раздавит в смысле, он не даст покоя внутреннему человеку. Он будет побуждать нас именно признать свою вину и отказаться от того или другого согрешения. Поэтому цель этого строительства – быть верными Господу, ибо всякого верного, рожденного свыше, ждет награда – жизнь вечная. Кто из нас не знает? Но почему? Я задаюсь вопросом себе и вам. Почему у нас нет такой уверенности заглянуть в большее, заглянуть в вот вечную жизнь и посмотреть, той цели, к которой я стремлюсь, и в этой цели будет награда. Какая? Мы о ней часто говорим. Статус царя и священника. И оказывается, этот духовный статус мы не зарабатываем. Нет. Мы его формируем на этой земле. И здесь дело не в годах, сколько мы прожили на этой земле. Насколько мы были верны Господу, насколько мы Его любили, и в этом заключается вот эта верность, это строительство. Если мы строим наш дом на крови Иисуса Христа, вот на краеугольном камне, на вот этой священной книге, и не отходим от нее ни направо, ни налево, как когда-то Моисей учил свой израильский народ, то мы верно строим. Мы употребляем материал из золота, из серебра, но не из сена соломы. Вот почему сегодня церковь ждет своего жениха. Вот почему молимся, говорим: «Господи, гряди!» Но есть часть христиан, которые говорят, как я уже сказал в начале: давайте приобретать землю, иметь подсобное хозяйство, чтобы, когда Антихрист придет, нам не принимать его начертания, печать, чтобы пережить эти 3,5 года. Разница чувствуется? Чувствуется. Не умом, но сердцем. Почему? От чего? Скорее всего, от того, что не было личной встречи со Христом. Поэтому цель этого строительства – быть верным Господу, ибо всякого верного, рожденного свыше, ждет награда, жизнь вечная, в которой будет труд в статусе царя и священника. Поэтому на земле мы здесь формируемся. Кого-то он забрал от ковида, а кого-то он заберет от другого. Кого-то он поместит на эту постель, чтобы мы осмыслили, какое наше отношение к этой жизни. Кто-то прививается, кто-то в этом не видит необходимости. У нас, знаете, есть свое право, право хождения пред Богом. Наши личные взаимоотношения. Но если они на основании Христа и материал золота, мы получим награду. А почему нам не должно рассуждать об этой награде? Почему не дерзнуть, как Павел и пишет во 2 главе 1 Коринфянам? Что мы имеем ум чей? Что так не уверенно, братья и сестры? Так имеем или нет? Слышите? Мы имеем. Так давайте тогда пользоваться этим умом Христовым. Давайте каждый день просить: Господи, просвещай очи сердца моего, чтобы мне понимать Твое Слово, понимать дух времени и ждать Тебя. Одна наша сестра-старица, умирая, говорит своей дочери, они жили в многоэтажном доме, как-то приводил этот пример. Она говорит: доченька, скорее принеси мне цветы. Она говорит: мама, а где я их возьму? Да вон там, говорит, около подъезда растут же. Ну, принеси их. Она принесла и спрашивает: а для чего эти тебе цветы? И мама говорит: разве ты не видишь, как меня встречают? С какими цветами? Братья и сестры, дом вечный уже готов, уже готов. Последние колоски собираются в Церковь Христову. Если в нашем собрании сегодня душа, которая еще колеблется, друг дорогой, Господь тебя любит, Он ждет твоего покаяния, Он ожидает, когда ты осознаешь себя грешником, когда ты примешь Его в свое сердце, ты переживешь эту радость прощения и мир с Господом. И приняв святое водное крещение, ты будешь осознанно, сознательно ждать Господа, потому что наше жительство на небесах. Мы здесь на земле формируемся через кровь Христа, идя путем освящения. Вот к этому-то и побуждал Христос Никодима. И мы знаем уже Деяния апостолов, Никодим будет твердо защищать учеников. Мы знаем об этом. Поэтому Христос сказал: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Брат мой, сестра моя, пережил ли ты эту встречу со Христом? Слышишь ли ты, что Дух Святой говорит тебе сегодня? Да благословит нас в этом Господь. Аминь.